«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Виталием Полонским, главным хормейстером Пермского театра оперы и балета. В перерывах репетиции «Травиата», с которой, я напомню, в эти выходные у нас в Перми открывается смотр номинантов на «Золотую маску», мы поговорили о пермских ангелах, о стремлении в наш город европейцев, творческом потолке и современных тенденциях в опере.
Виталий, вот в последних публикациях о Пермском театре, когда речь идет о Пермском хоре, обращаются не иначе, как пермские ангелы. Вы заметили, когда это началось все?
Лично я знаю о словосочетании «хор ангелов» еще от Теодора Курензиса «Город Новосибирск». И, возможно, что это не случайно сейчас у людей такие ассоциации возникают, потому что, наверное, мы ставили перед собой такую задачу быть ангелами и петь как ангелы, нести благую весть людям. Поэтому меня это нисколько не удивляет, это словосочетание. Оно, наверное, в большей степени приятное. Приятно осознавать, что мы ассоциируемся у людей именно с ангелами и пением ангелов. Так что здесь срослось все, и наше желание, и тот результат, который мы демонстрируем, и люди так воспринимают.
Ну, то есть не совсем пермская история это?
Почему не пермская история? Ангелы же живут в Перми, и, соответственно, мы звучим в Перми, и когда мы выезжаем за пределы страны, то говорят, что это пермские ангелы, это пермская история.
Виталий, в эти выходные был замечательный вечер, замечательный спектакль, вот «Оратория Илия». И хочется узнать, кому мы этим чудом обязаны, потому что в свете последних современных очень постановок этот вечер выглядел по-хорошему необычно. Это чья идея? Долго ли вот это все строилось?
На самом деле, ну, возможно, что пермские слушатели, пермские меломаны знают, что Рафаэль Пишон, замечательный французский дирижер, приехал в Пермь не первый раз и работал с нашим коллективом уже второй раз. В прошлом году у нас началось сотрудничество с этим молодым дирижером. Оно было очень успешным. Мы пели немецкую романтическую музыку. Рафаэлю понравилось работать с нами, нам, соответственно, с ним. И вот это сотрудничество продолжилось. И когда мы обсуждали новый проект, его инициативой было исполнить именно эту ораторию. Ну, во-первых, мы в состоянии поднять такой достаточно большой романтический пласт, наш коллектив. Чаще эту ораторию исполняют большими составами, более 80 человек. И я изначально выказывал сомнения по поводу того, что мы можем поднять эту ораторию. А Рафаэль убедил меня в том, что подобные большие полотна можно петь и небольшим составом, таким, как было представлено буквально позавчера.
Это значит комплимент, опять же, нашему хору?
Я бы не стал слишком нас все время захваливать, но тем не менее... Да, мы справились с этой задачей, что 40 человек смогли с полным симфоническим оркестром озвучить эту партитуру. Вот, а если конкретно ответить на этот вопрос, то инициатива была от Рафаэля. Рафаэль предложил музыку Мендельсона, и мне показалось, что это очень хорошая история, так как может сейчас всему миру продемонстрировать консолидацию творческих сил. Еврейский композитор, который пишет христианскую историю, русский хор, русский оркестр, французский дирижер, музыка немецко-говорящая. То есть вот этот симбиоз, он дает вот такие результаты.
То есть я слышала мнение, по-моему, даже вы в каком-то интервью говорили, что это с нами хотят работать европейцы, не то, что мы уже их приглашаем. То есть это правда?
Это действительно так. И сейчас мы можем похвастаться и порадоваться тому, что мы имеем ангажементы в Европе с другими дирижерами, которые выказывают желание с нами работать. Буквально в апреле мы поедем в Краков и встретимся с нашими творческими друзьями, коллегами Лепаем Арманик, с дирижером Винсаном Дюместром, и представим ту программу, которая, премьера которой была в Перми. Нам очень приятно то, что театр в состоянии показывать те проекты, которые мы работаем за пределами страны, за пределами региона, показывать здесь и там. И вот сейчас то, что пермяки слышали в прошлом году, наш совместный концерт с Лепаем Арманик, мы это покажем в Европе, в Кракове.
Но все-таки скорее мы туда едем, а не они к нам.
Ну, относительно дирижеров я бы не сказал. И мы, и они приезжают, наверное, на равных, потому что если сейчас приехал сюда Винсан Дюместр, то в следующие гастроли с иностранным дирижером будут на их территории. То есть это, наверное, 50 на 50. И наше сотрудничество с другим выдающимся дирижером Масаки Сузуки, который приезжал сюда, и мы работали с ним, девятую Бетховена, говорит о том, что мы ездим, они приезжают.
Виталий, вот вопрос у меня возник в эту субботу, когда я была на этом прекрасном концерте. Прекрасный концерт, и я люблю наш театр. То есть этот вопрос, он не провокация, а скорее на понимание. То есть две наши солистки на ведущих ролях. Это Наталья Кириллова, Наталья Буклага и два приглашенных, невероятных, замечательных певца. Да. И какое счастье, что мы их увидели. Да. Это Томас Дали, Робин Тричлер. Вопрос, вот просто он возник в голове. У нас есть достойные певцы? С певицами мы уже как-то в последнее время понимаем истории, гордимся ими. А есть ли у нас певцы, которые, я не говорю заменить их в этом спектакле, потому что, повторюсь, замечательно, да, что мы это видели. Да. Но есть ли достойные персонажи, которые могли бы быть с ними на равных? Или это проблема наша?
Это, скорее всего, проблема, может быть, даже российского масштаба. Не так много мужских голосов в России, которые могли бы достойно представлять не русскоязычную музыку. Все-таки возможно, что достаточно долгое время, когда мы были закрыты и жили за железным занавесом, не все певцы овладели иностранными языками. А для музыки это невероятно важно. Вы можете сами, и вы, слушатели, наверное, слышат, когда поют с акцентом иностранцы на русском языке, это, ну, не очень привлекательно. Даже они могут петь невероятно музыкально, но если мы слышим акцент, то все равно есть какое-то другое восприятие. Точно так же, когда мы исполняем что-то на иностранных языках, это проблема.
Но девочки справляются, получается.
Девочки справляются, но, конечно, нужна еще более тонкая работа с языком, как хору, так и солистам. Мы постоянно пытаемся совершенствоваться в произношении. Мы берем постоянно уроки, как только мы беремся за иностранную какую-то музыку, не на русском языке, то обязательно проходит работа с коучем. Всегда. Вот наше счастье, что в нашем театре есть музыканты, носители языка. Допустим, мы достаточно много времени посвятили языку, и работал с нами Мартин Зандхоф. Это наш музыкант, с которым мы будем делать в апреле «Магнификат» Баха. И он провел огромную работу с хором. И даже по сравнению с тем, как мы пели в прошлом году, я могу сказать, что на совершенно другом уже уровне. Даже сам Рафаэль отмечал, что хор изменился и с текстом стало гораздо лучше. но нет предела совершенству, и любой коллектив, который не носитель языка, поет с акцентом. Французы поют немецкую музыку тоже с акцентом. А опять-таки я растекся по древу, но вернусь к вопросу. Если в нашей труппе певцы, которые могли бы петь и мужские партии, ну, наверное, именно немецкую музыку сложнее всего. И здесь мы идем прежде всего от качества. Если пока мы не готовы представить публике качественно наших певцов, мы не будем их представлять. И, наверное, это и есть ответ. Наверное, мы пока не готовы подобмануть публику. И если есть возможность привести качественного певца, который это представит достойно, мы это делаем. И слава Богу, что с нами хотят сотрудничать, и к нам приезжают такие замечательные певцы, которых вы назвали.
«Красный человечек».
Я приветствую вновь присоединившихся к «Эху Перми» в эфире программы «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Виталием Полонским, главным хормейстером Пермского театра оперы и балета.
Над какой из последних постановок вы работали с особым удовольствием? Я понимаю, что вы с теплом относитесь к каждой, но вот первое, что приходит на ум, вот со словом «удовольствие», я был доволен, я был счастлив.
Вы абсолютно правы, что сложно ответить на этот вопрос, потому что я даже не буду пытаться что-то выделять. Я могу просто сказать, какие ассоциации у меня вызывает каждая из работ, которая была. Ну, я считаю, что очень удачным был проект «Кантос». Во-первых, мы познакомились с новыми художниками, с режиссером новым, с новым художником по костюмам и сценографии. И также мы родили вместе с композитором Алексеем Щумаком музыку. И я для себя открыл Эзра Паунда, потому что это имя, которое...
Мне кажется, как вся Пермь.
Да. И, ну, я думаю, и Россия тоже. В общем, это один вариант. Сейчас сотрудничество с Рафаэлем, которое было буквально там 4-5 дней, но оно было наполнено другой какой-то энергией. Сейчас у нас идет буквально... Сейчас, в настоящий момент, и идет восстановление «Травиаты». Это другой стиль сценографии, эстетики, другого звукоизвлечения. А завтра, несмотря на то, что будет продолжаться «Травиата», мы репетируем сложнейшую партитуру «Корро», которая называется «Корро», композитор Лучано Беррио. Это невероятная сложная партитура. В общем, мы живем очень нескучно, и выделять какие-то эмоциональные потрясения, ну, пока мне сложно. Это можно будет, наверное, в конце года сказать, что вот здесь мы упирались, напрягались очень сильно. Ну, вот как-то так.
Ну, давайте я по-другому, может быть, вопрос задам. Если попросить вас рассказать о своей работе, как вот о работе хормейстера, сравнить, например, «Князь Игоря», «Бородина» и «Носферату» Курлянского, или того же «Кантос», «Сюмака». Вот вам...
Ну, мне...
В работе, вот, что приятнее, что ближе, что вот больше удовольствия доставляет?
Вы знаете, я счастлив, что в нашем театре столь разноплановая палитра той музыки, которую мы презентируем слушателям, и сами знакомимся, потому что я думаю, что я очень сильно устал бы и эмоционально, и физически, если бы каждый раз мы работали только 20-21 век. И вот эти моменты, когда есть «Князь Игорь», я на нем отдыхаю. Когда есть такая романтическая музыка, как музыка Мендельсона, это тоже в большей степени, ты получаешь определенное удовольствие. Но если ты постоянно получаешь просто удовольствие и не идешь дальше, то, наверное, во-первых, я не буду развиваться. Да, я не узнаю Сюмака, я не узнаю, что происходит вообще в 21 веке. Я бы не познакомился с Эзра Паундом. Поэтому я счастлив, что нас бултыхает туда-сюда. То нам очень просто, потому что «Князь Игорь» русскоязычная музыка, понятная, доступная.
И просто.
И простая, да. А и Илия, допустим, не так сложна вся эта фактура. Просто нужно быть коллективу, чтобы исполнять романтическую музыку, русскую музыку. Нужно быть просто в хорошей форме. И, как есть шутка, утром ноты, вечером концерт. Просто если уровень коллектива высокий, что они в состоянии прочитать ноты достаточно легко, то буквально 2-3 репетиции, и можно давать концерт.
Ого.
Да, то есть или не имел такой длительной подготовки, мы самостоятельно, наверное, занимались в совокупности неделю, потому что мы начали разбирать его в период как раз Кантаса. Допустим, прошла одна репетиция Ильи, потом мы ее отставили, потом мы еще раз взяли, потом мы встретились партийно, по партиям, то бишь. И потом мы приступили в январе, буквально за неделю мы все это собрали, потом приехал Рафаэль, две репетиции хоровые, оркестровые репетиции.
А кажется, что вы занимаетесь какой-то одной постановкой, и в нее погружает только ей живем, и вот так вот.
Нет, к сожалению, вот в нашем варианте это сейчас не работает, потому что проектов очень много проектов, и, допустим, тот концерт, который будет 18 февраля, хор должен исполнять и современную музыку, ну, хотя она уже считается классической, потому что написана в 70-е годы прошлого века, Лучано Берио. И в этом же концерте будет мотет Баха. Вот так вот нас носит туда-сюда.
Угу. Ну, если про любимый не можем сказать, сравнивать тоже как-то непросто. А если назвать спектакль, который был самым проблемным испытанием для хора, вот здесь будет четкий ответ?
В этом сезоне.
Потому что я помню, вы говорили так про «Королеву индейцев», говоря, что хору пришлось лежать, не видеть дирижера, передвигаться по сцене. Но вот последний позвонок –
это уже норма. Это уже норма. Нет, они уже привыкли лежать, они уже привыкли разуваться, если это необходимо. Нужно простыть, они простынут. Ну, на самом деле, мне так кажется, что мы развиваемся, и то, что год назад или там 2 года назад для нас было сложностью, сейчас это уже становится обиходным каким-то моментом, но все усложняется и усложняется. Я, правда, не знаю, когда мы уткнемся в потолок.
Вот. Это возможно вообще уткнуться в потолок?
Наверное, возможно. Но с нашим дирижером, с Теодором Курендисом, мне кажется, он в очередной раз проломит потолок, и мы будем туда карабкаться дальше.
Виталий, вот хочу вас попросить объяснить, что вот в последнее время хор все больше шипит, скрипит, странные звуки издает. Я бы вас попросила объяснить эту тенденцию современных спектаклей, потому что для человека, который просто любит театр, который не знает, что это такие современные средства извлечения голоса, что это вот так должно быть, но который пытается это понять искренне.
Окей. Это вообще целая отдельная передача может быть. Но я сейчас сделаю...
У нас достаточно.
Я думаю, что я могу сделать рекламу школе современного слушателя, и все вопросы отпали бы. Но я не очень уверен, что...
Среди наших слушателей, уже тысячи человек.
Да, я знаю, что объем ваших зрителей, он достаточно большой, а школа современного зрителя... На сегодняшний день это не очень большая. Ну и даже если бы все 1000 зрителей захотели, то, наверное, было бы сложно каким-то образом придумать этот формат, как охватить всех слушателей. Поэтому я в двух словах буквально расскажу, почему это современная музыка пользуется другими средствами. Музыка – это отражение современности. Да? И если музыка барокко, она столь витиевата, она красивая, это можно сравнить с тем, какая была архитектура. Можно посмотреть на то, какая архитектура создается в 20-21 веке. Большинство из нас живет в спальных районах, да, и где какие-то странные вообще коробочки стоят, которые не отличаются друг от друга ничем. Как правило, это серые. Меня всегда удивляет, что при современных технологиях люди не заботятся о том, как будет выглядеть их жилище. Ну, я имею в виду не тех людей, которые строят себе дома, а те, которые попадают вот в социальное это жилье, да, которое, в котором большинство из нас живет. И точно так же и музыка, возможно, она отражает тот дух, который есть в обществе. Но музыка, я уже говорил когда-то, что в настоящее время современная музыка обращается к человеку разумному, человеку, пытающемуся развиваться, и интеллектуальному изначально, то есть к умному слушателю. И если человек, вот, слушая современную музыку, не находит каких-то аллюзий, каких-то аллегорий, почему сейчас хрипят, шипят, и он возмущается, чего же они шипят, хрипят, а нужно попытаться и понять, почему же они хрипят и сипят. Почему в кантосе были такие звуки, которые, ну, кажутся абсолютно немузыкальными, когда они действительно чего-то это происходит. А нужно подумать, почему композитор воспользовался этим. И самое простое, потому что Паунд в какое-то время замолчал.
Я тоже очень много времени потратила, чтобы изучить его, мне кажется.
И тогда открывается. То есть нельзя просто принести себя в зрительный зал. Вот я пришел, расскажите мне какую-нибудь историю. Нужно, во-первых, быть подготовленным к этому. И вот школа современного зрителя, которая у нас сейчас есть, она дает эту возможность, чтобы человек, погрузившись полностью в материал, пришел и уже практически сам отвечал на вопросы.
То есть театр не развлечение, а ты должен понимать, что ты должен немножечко потратить время на свое самообразование, чтобы чего-то там понять и...
Да. Я считаю, что для развлечения существует масса просто мероприятий. Это может быть и мускомедия, это может, что еще, цирк. Пожалуйста, можно получить удовольствие в цирке. Я тоже получаю удовольствие в цирке.
Вы ходите в цирк?
Если я куда-то выезжаю, я в Пермском цирке ни разу не был, но если я куда-то выезжаю и где-то будет цирковое представление, а я имею свободное время.
Это, наверное, будет цирк Дюссалей, вы пойдете.
Я не был в цирке Дюссалей. Я бы хотел к ним сходить, конечно. И при возможности я постараюсь это сделать. Посетив город Москва на Новый год, я пошел в Москвариум. Я развлекал себя там, созерцая животных. То есть для того, чтобы развлечь себя, есть масса вещей. Но театр, мне кажется, что все-таки должен развивать слушателя. Можно и развлекать. Пожалуйста. И для развлечений существует, даже в нашем театре существует масса спектаклей, в которых человек может принести себя и слушать, созерцать.
Виталий, артисты хора, они сегодня все универсальнее. Вот тот же Кантов, вспоминая, они там не просто поют, участники действия полноценные. Я помню их глаза перед собой, это тоже что-то невероятное.
Невероятно, я сам удивляюсь.
Это общемировая тенденция или это опять наш хор отличается, что он выбрал какой-то свой путь и идет по нему?
Буквально вчера я смотрел на Мецо спектакль «Пиковая дама», не буду говорить, какого театра. И когда я видел крупные планы, мне было очень обидно, что люди не смогли лицами...
У нас круче.
И Не знаю, да, вот ребята из «Музыка Этерна», у них работает все, у них работает тело, у них работает лицо, вокальный аппарат. Они включены полноценно. Я очень люблю потом пересматривать какие-нибудь записи, которые делаются во время спектаклей, и смотреть на их лица. Можно в любой момент, нет ни одного пустого лица. Вот просто ни одного пустого лица. Я прям проверял. Смотришь, и если попадает крупный план, они же не знают, снимают их, не снимают, они не знают, где стоят камеры. Но значит, они живут постоянно. Значит, они живут постоянно.
Но вы хотя бы скажите, вы говорили о столичном каком-то театре?
Неважно.
Неважно.
О музыкальном театре.
О музыкальном театре.
Но если показывает канал МИЦО, наверное, это не Кыштовка.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Виталием Полонским, главным хормейстером Пермского театра оперы и балета.
Виталий, вы часто бываете в Европе. Что там с оперой? Какие там тенденции в развитии? Тоже все камерные постановки, тоже шипят.
Ну,
обрисуйте.
К сожалению, когда мы выезжаем за пределы страны, да, мы работаем, мы не всегда можем видеть, что делают коллеги, но, тем не менее, мы люди интересующиеся, и мы знаем, да, что происходит в Европе. Не всегда мы это видим живьем. Современная музыка, она развивается своим каким-то путем. Есть минималисты, которые работают, ну, в достаточно традиционной такой форме, где они не выходят за пределы тонального ряда, звуковысотности. Но много музыки, которая действительно для неподготовленного слушателя воспринимается как какая-то какофония или еще что-то. Но мне, вот лично мне, как музыканту, как художнику, который тоже занимается творчеством, мне не важно, какими средствами. Абсолютно неважно, какими средствами достигает идея. Мне главное, чтобы я мог удивиться, это один из вариантов, да, удивиться, насладиться, задать себе вопросы, получить какие-то ответы. То есть для меня это гораздо важнее. И не надо ласкать мое ухо красивыми мотивчиками. Это не обязательно. Мне важнее, чтобы я получил какой-то эмоциональный заряд. Есть еще такое, что некоторые говорят, послушаешь какую-то музыку и жить не хочется. А на самом деле композитор вряд ли ставил такую цель. Может быть, слушая какую-то музыку, тебя вгоняют в такую депрессию, реально, могут вогнать в такую депрессию, но это для того, чтобы ты выкарабкался из нее. Либо тебе продемонстрировали, вот как некоторые говорят, и так в стране или там у нас в современном мире так плохо, приходишь в театр, а там тоже тебе показывают плохо. Так вот, ты пришел в театр, тебе показали, как плохо все, а ты выйди на улицу и подари цветок незнакомой женщине.
А сил, если не хватит у тебя каких-то духовных стремлений, я не знаю, если это тебя погубит, например.
Я не думаю, что это может погубить. Во-первых, условности театра. Прежде всего, если ты человек разумный, ты понимаешь, что ты в театре находишься. Да? Когда ты смотришь какой-нибудь триллер, когда мне я смотрю какой-то триллер качественный,
тоже бегут мурашки.
Мурашки бегут, но если я сильно начинаю бояться, я сам себе говорю, ой, а вот смотри, здесь же крупный план вот сделан так. Тут стоит режиссер, а вот здесь стоит камера, и камера сейчас отъехала. Ну, как бы я принимаю условия игры.
Виталий, функции хора в современном мире не меняются? Его роль в театре?
Я думаю, что да. Думаю, как и любого артиста, если раньше могла выйти Татьяна, ну не знаю, как бы ее там выкатывают, да, или она сама выкатывается, то сейчас уже режиссеры не позволят крупногабаритной Татьяне или там за 50 быть этой героиней. И хор то же самое. Требования к хору все повышаются и повышаются. Просто кто-то их, ну, идет на это, чтобы повышать, а кто-то продолжает, ну, вышел, встал, спел, ушел.
Как вы обозначили бы тенденции развития современного театра? Мы уже сказали, что удивляй, не обязательно ласкай слух, то есть удивляй.
Ну, удивляй, потрясай, чтобы это было значимым событием, чтобы, выходя из зрительного зала, ты либо продолжал разговаривать, обсуждая это действо, либо ты шел молча, но не так, что «а давай-ка зайдем, выпьем кофе». Угу. Ну, как бы вот так.
Понимая и видя, насколько наш пермский хор хороший, интересно, он обновляется? Или это коллектив, который сформировался и идет, развивается несколько лет, вот плечо, там, рука об руку? Или это новая кровь дает какие-то...
Это достаточно сложный, тяжелый вопрос для меня, как для руководителя, потому что требования художественного руководителя, требования тех постановок, которые сейчас есть, они заставляют нас мало того, что самим развиваться, да, и не тормозиться на достигнутом, но и обновлять кровь. Потому что, вы знаете, нам всего 5 лет. Для коллектива это вообще не срок. И я рад, что мы за 5 лет, ну, добились каких-то таких больших результатов. Но, тем не менее, у нас есть пополнение в коллективе, есть замены. Это всегда болезненный такой процесс, когда человек уходит. Мне, конечно, лучше, если человек будет сам уходить, да, если он понимает, что, может быть, он не соответствует, либо его не устраивает тот ритм, та включенность, да. Но практически у нас нет такого, чтобы я кого-то убирал из коллектива. Если люди уходят из коллектива, то, возможно, они пошли в сольную карьеру. Угу. У них началась сольная карьера. Либо это просто элементарно перемена места жизни. Ну, вот с музыкой Этерна.
К вам возможно попасть? Или вы сами видите этих певцов, понимаете, что они вам нужны? Как это
кастинг происходит?
Конечно. Как вам попасть? На случай, если нас слушает какой-нибудь сейчас одаренный человек и мечтает,
да,
об этом.
На самом деле, я получаю, ну, практически каждую неделю какие-то заявки от молодых певцов, которые хотели бы попасть к нам в коллектив. И я могу сказать, как это все происходит. Я получаю, значит, заявку, демонстрацию желания. Обязательно они должны прислать аудио-видеозапись. Если по записи меня человек заинтересовал, я приглашаю его на прослушивание прямо к нам в Пермь. Если это какой-то иногородний, и мы оказываемся на той территории, я могу устроить там прослушивание. Москва, Петербург. И я приглашаю их не просто приехать и спеть какую-то арию. Мы им высылаем ноты того материала, которым будет сейчас репетироваться у нас. И они этот материал подготавливают, садятся в хор и должны поработать дня 3 вместе с ребятами. И я смотрю, как человек вливается в коллектив. Потому что помимо вокальных, профессиональных каких-то данных и навыков, мне необходимо понимать, что он психологически подходит нам. Угу. И что он будет в том же самом ключе, в той же самой струе репетировать сутками, если это понадобится. Как бы здесь я беру личности, не только вот красивые голоса.
Угу. Виталий, у меня есть один не очень удобный вопрос. Mm-hmm. Но вот все эти всех разных историй вокруг театра, и задам его. Вы руководитель все-таки двух хоровых коллективов, но на слуху мюзика Этерна. Mm-hmm. Почему?
Потому что у этого коллектива проекты гораздо ярче, гораздо интереснее для слушателя. Почему такое разделение? Потому что квалификация артистов, она, ну, достаточно разная. Если в музыка этерна, как вы заметили, да, такой жесткий отбор, да, идет, и что не каждому я говорю добро пожаловать. Ну, во-первых, чтобы попасть в музыку этерна, необходимо иметь как минимум высшее образование музыкальное, да. Как максимум, это чтобы было инструментальное какое-то образование, инструменталист, чтобы он был изначально, либо хоровик. Вот. Плюс возрастные ограничения, естественно, есть в хоре музыка этерна. Правда, сейчас уже, так как нам 5 лет, то вот этот возрастной ценз, который был изначально, если у меня какой-нибудь мужчина был 37-летний, то сейчас ему уже 42. И он, в принципе, не должен находиться в нашем коллективе, потому что у нас возраст был 40-летний для мужчин и девушки 35-летние. Сейчас у меня есть люди старше 40 лет, но они будут продолжать работать в этом коллективе, потому что они, ну, находятся в этой эстетике, они в хорошей форме, они в прекрасной форме, эти взрослые ребята. Их не так много. Вот. А относительно большого хора, я очень рад, и я люблю этих людей, и очень им признателен за то, что они работают в нашем театре. Есть дифференциация и финансовая, и это ни для кого не секрет. Но за квалификацию, я считаю, что нужно платить. И артисты музыка этерна, они достойны той зарплаты, которую они получают. К моему большому сожалению, действительно, заработная плата в большом хоре оставляет желать лучшего, потому что финансирование, ну, недостаточно. Я не буду озвучивать цифры. Могу сказать единственное, как бы, в оправдание нашего театра, что у нас не самая плохая зарплата для оперного хора. Потому что есть другие региональные театры, где платят еще меньше. И это катастрофа. Я вообще не представляю, как люди выживают на эти деньги. Мне бы очень хотелось поднять заработную плату артистам большого хора, но, к сожалению, пока я не вижу никаких предпосылок, как по стране, так и по нашему региону. Вот. И относительно того, что о музыке этерна постоянно говорят, а о большом хоре мало говорят, я пока не вижу возможности участия большого артиста большого хора в каких-то проектах, которые, ну, были бы достаточно значимы, потому что там действительно очень высокие требования. На Зальцбургский фестиваль приглашен музыка этерна, небольшой хор. Но я, как руководитель двух коллективов, я стараюсь сделать таким образом, что артисты большого хора, какие-то артисты большого хора, принимают участие в совместных проектах. Допустим, сейчас мы будем делать «Богему», и это почти 50-50. Весь хор «Музыка Этерна» и 25 человек из большого хора будут принимать участие в новой постановке. Поэтому я считаю, что у всех есть возможность принимать участие и в значимых проектах. И мы на своем уровне, с большим хором, тоже стараемся вести и концертную деятельность. Вот сейчас будет 2 концерта, которые будут у нас в регионе. Мы тоже стараемся развиваться и развивать этот коллектив. Вот как будет у нас какой-то значимый проект, тогда, наверное, заговорит и пресса, заговорит и телевидение. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы наша финансовая составляющая повысилась в большом хоре. И я говорю, что я им признателен за то, что они работают в этом театре за те деньги, которые им предоставляет государство. Они самоотверженно ходят на работу, несмотря на то, что им приходится, чтобы выживать, работать в других коллективах. Кто-то работает в камерном хоре, большинство из ребят в церкви поет. Вот как-то так. А из ближайших событий этого коллектива, это вот два сольных концерта, которые будут в регионах. Еще я хотел бы обратиться к слушателям, которые ратуют за классические постановки, за традиционную музыку. Дорогие мои, мы вас ждем, мы вас приглашаем. Вы меньше говорите о том, что вы хотите эти постановки. Вы просто приходите в театр. Вы говорите, но не ходите. И это очень обидно, когда на замечательные спектакли, такие как «Князь Игорь», «Царская невеста», на «Евгения Онегина» неполный зал. Мне очень обидно. Поэтому я вам не рекомендую говорить про это, а вы демонстрируйте, что вы хотите приходить. Просто получается так, что мы не хотим современную музыку, но билетов нет на... или современной постановки, но нет билетов на «Травиату», которая нетрадиционная. А та музыка, которая традиционная, она с неполными залами. Вот это меня огорчает.
Виталий, мне, знаете, хочется, чтобы вы назвали какие-то имена из артистов нашего хора. Я надеюсь, вы не будете образцом педагога или вот образцом политкорректности, и все-таки назовете, потому что мы же их не знаем. Вот.
Да, я могу гордиться. Я очень горжусь артистами большого хора. Это Ирина Емшанова. Это Николай Алексеевич Крашенинников, человек, который отдал этому театру много лет. Господин Батин, я просто горжусь тем, что человек в хорошей форме, дай бог ему здоровья. Можно перечислять очень много людей. И я, конечно, хотел бы отметить большую работу Татьяны Александровны Степановой, хормейстера, которая очень много времени проводит с большим хором наравне со мной. Также есть у меня новый хормейстер, который работает с этим хором. Это Ганна Барышникова. Она артистка «Музыка Этерна». И я сейчас ее активно приобщаю к работе с большим хором. Внутри «Музыка Этерна», они все прекрасные. Я их всех люблю, и каждый по-своему. Могу просто вот перечислять имена: Женя, Саша, Лена, Лера, Ганна, Арина. В общем... Сложно выделять, каждый по-своему хорош.
Последний вопрос, еще раз об именах, но уже мировых. Угу. Кто у нас в ближайшее время, кого мы увидим, может быть, узнаем и не знали?
В ближайшее время? Я бы хотел, чтобы в Перми закрепилось имя Мартин Зандхоф. Это флейтист и дирижер, который работает в «Музыка Этерна». Это тот музыкант, руководитель концерта «Кёльн», который работает на благо Перми, на благо нашей культуры. С ним у нас будет «Магнификат» Баха. Следующее величайшее имя – это Костелуччи. Это в новом сезоне уже будет Жанна д'Арк на костре Онегера. Я думаю, пока вот эти имена.
Ждите.
Ждите, да.
Спасибо.
Спасибо вам.